Слезы сами собой наворачивались на глаза. Они с Алисой узнали, как обойти луг с коровами и выйти к мелкой речке, что струилась между тенистых берегов, укрытых палой листвой и ветвями, нависавшими над водой. Такое вот убежище вполне себе приемлемое для тех времен, когда дети носились где угодно и большую часть времени проводили на свежем воздухе. Никто так и не узнал, куда летом 81-го пропала бедная Алиса. Но Кэтрин одно время думала, что ее подруга нашла новое убежище в каком-то другом месте. Такую возможность, кстати, подсказала сама Алиса, но только спустя 3 месяца после своего исчезновения. О, как они все взбесились от одной мысли о том, что она снова ее видела! Вспоминая истерику матери Алисы на родительской кухне, как-то рвала на себе волосы, отчего сделалась похожей на Кэтвизла, только краснолицего. Кэтрин до сих пор временами испытывала стыд. И эту сцену так и не забыла, и до сих пор не простила себе. К тому же она давно уже сама не верила, что действительно видела Алису после ее исчезновения. А в детстве верила, как и в то, что подруга в тот день пришла за ней. И почти все оставшееся детство Кэтрин даже жалела, что не воспользовалась возможностью уйти с ней, отправиться куда-то, где всяко лучше. На берегу, противоположном от их берлоги, раньше стоял забор с колючей проволокой, огораживающий территорию спецшколы. Школа специального образования «Магнис Бэрроу» пустовала, когда Кэтрин жила в Эллилфилдс 30 лет назад. Поэтому для нее не стало неожиданностью то, что здание вместе с пристройками снесли подчистую. Прежде холмики, поросшие травой и усыпанные лютиками и одуванчиками, образовывали пологий склон, на котором стоял ряд домов из красного кирпича с окнами, забитыми фанерными досками. А теперь даже эти крошечные холмики сравнялись с землей, чтобы проложить дорогу для акведука и еще одного шоссе. Всякий раз, когда маленькая Кэтрин спрашивала о пустой школе рядом с полем фермера, родители и бабуля отвечали ей по-разному. Причем бабуля явно испытывала неловкость от этих ответов. «Там раньше был дом для детей-инвалидов, даунов. Знаешь, это такие дети, которые сами стареют, а лица остаются детскими».
«Те дети, что родились уродами из-за того, что их матери принимали талидомид. Их век очень короток, сама знаешь».
«Дети в инвалидных колясках или ортопедических скобах?» «Как тот пластиковый мальчик у кондитерской, который собирал монетки?» «Как Алиса?» — спросила она тогда. А имела в виду, как я.
«Мамы родили их слишком поздно.
У них с головой немного не в порядке.
Кто-то из них пропал без вести, так что не ходи туда, сама чего доброго сгинешь».
Ныне воспоминания об этих словах поднимали в душе волну отвращения. Но, помимо веры в неожиданное возвращение Алисы в берлогу, через 3 месяца после исчезновения маленькая Кэтрин считала, что и некоторых из особенных детей оставили в заброшенной школе. Она часто видела их в покинутых зданиях и верила, что они реальны, хотя в то же время немножечко нереальны, как, впрочем, и многое в ту пору. Когда Кэтрин была уже подростком, психологи и врачи убедили ее согласиться, что эти галлюцинации — всего лишь одно из проявлений несчастного проблемного детства. Годы спустя она смирилась с тем, что дети были видениями, воображаемыми друзьями или хранителями. Почти так же образы и люди находят дорогу в наши сны откуда-то извне. Никто лучше Кэтрин не знал, насколько важно воображение для ребенка, особенно униженного и одинокого. Если твой единственный настоящий друг пропал без вести, ты просто придумываешь себе еще одного, нереального. Ей, скорее всего, было 6, когда она попыталась рассказать бабуле и родителям об особенных детях, брошенных в старой школе.
«Эти, кого ты видела, просто шпана из Филдгроув», — сказал отец. «Окна они уже расколотили. Не надо тебе туда ходить. Держись оттуда подальше».
Дети из Филдгроув никогда не ходили пешком. Они разъезжали на велосипедах, а когда спешивались, как можно громче роняли их на земь. У них были сиплые голоса, рубашки на выпуск, красные рожи и недобрые глаза. Но к спецшколе можно было попасть только по периметру поля или же по длинному проходу до ворот, забранных колючей проволокой. Причем ворота эти были всегда закрыты. Главный вход в заброшенную школу находился на шоссе, куда никаких детей на велосипедах не пускали. Кэтрин ни разу не видела где-либо поблизости от спецшколы детей из Филдгроув, да и вообще кого-либо. Спецшкола и ее дети — это было только для нее и для Алисы. К тому же люди, которых она видела в покинутых зданиях, очень отличались от шпаны из Филдгроув. Откуда взялись дети в заброшенной школе, было одной из величайших загадок ее детства. Но они, в отличие от большинства одноклассников, были добры к ней и Алисе. Кэтрин сидела в машине, и память о той секции в школьном заборе, закрепленной между бетонными стойками, вернулась в сознание так ярко, что она физически ощутила, как сжимала пальцы в кулаки, наблюдая за тем, как Алиса карабкается по поросшему травой берегу к старым домам. Это был тот самый день, когда Алиса пропала. Кэтрин сменила позу. Не поднимаясь с кресла, открыла окошко, стараясь ослабить неприятное ощущение. На 0,9 психологическую, на 0,1 реальную сердечную боль. Старая рана, зажить которой не суждено. Только когда Кэтрин сидела в берлоге одна, она была уверена, что видит детей по ту сторону проволочной ограды. Кэтрин смотрела сквозь нее, устроившись на скользком пне, в окружении трех старых банок из-под краски, напоминающих барабаны, россыпи сухих цветов на опавшей листве. Из них она собиралась плести ковер и пластмассового чайного сервиза, позеленевшего от слишком долгого пребывания на свежем воздухе. И только тогда, когда она переполнялась страданием настолько, что оно ощущалось физически, словно паротит, появлялись дети. Странно одетые дети, которых выпускали поиграть, когда стемнеет. Она обычно чувствовала себя так в воскресенье днем, когда небо было серым, в воздухе висела морось, и она промокала до костей. Затем шла домой на чай и тосты с бобами, которые не лезли в горло при мысли о том, что завтра в школу. После бесед с полицией она больше не заговаривала об этих детях, кроме как в кабинете психотерапевта. Но чем дольше она смотрела сквозь ветровое стекло на шоссе, на садовые заборы на границе жилого массива, на бетонную канаву, по которой теперь текла речка, и размышляла о преследовавших ее воспоминаниях, тем глупее и незначительнее они выглядели. Она подумала, может быть, приезд сюда наконец-то избавил ее от их гнета. И странное дело, казалось, что этот визит был и впрямь ей необходим. Ее мысли перенеслись на сегодняшний вечер и на Майка, ее парня. Перед глазами возник милый образ его чарующей улыбки. Хотя последние несколько недель с ним творилось что-то не то, она считала, что он и в самом деле с нетерпением ждет встречи с ней. И подумала о старом добром Леонарде за его громадным столом, о том, как он привык во всем полагаться на нее, считал чуть ли не любимой племянницей. Месяц назад, за обедом, где было многовато спиртного, он даже пустил слезу и принялся втолковывать ей, насколько она важна для его дела и как он хотел бы, чтобы она продолжила его работу после того, как его самого выкатят в небо с этого большого аукциона. Кэтрин подумала о своей квартирке в Устере, такой бело-кремовой, такой спокойной, о месте, где она всегда чувствовала себя в безопасности. И нет больше никакого Лондона, где надо выживать, стиснув зубы. К тому же, теперь у нее роскошная стрижка, которую нельзя недооценивать. Она была счастлива. Наконец-то. Вот такое оно, счастье. И теперь это ее жизнь. Карьера, бойфренд, собственное жилье, здоровье. Лучше не бывает. А то, что случилось столько лет назад, прошло. Ну и выкинуть из головы. Прошлое исчезло даже физически, залито битумом, заложено кирпичом и бетоном. Оно ушло и больше не вернется. Кэтрин провела кисточкой вокруг глаз, проверила макияж в зеркало заднего вида. Шмыгнув, улыбнулась и решительно повернула в замке ключ зажигания.